Снова суббота, и в эфире радио «Комсомольская правда». Программа «Глядя в телевизор», где мы ругаем и хвалим, ну, честно говоря, чаще ругаем наше телевидение. В студии Сергей Ефимов и Егор Арефьев.
Всем привет!
Ну вот опять та же самая ситуация повторяется. У нас нет проблем со скандалами. А опять у нас очередная, значит, тема, о которой можно говорить вечно. Это, конечно же, Евровидение и наша рубрика
«Скандал недели».
Я уже было думал, что Евровидение как-то все-таки, ну так спадет тема-то, да? Рейтинги программы этой год от года становились все ниже и ниже. В некоторых странах, в частности в Прибалтике, которые совсем от нас близко, там они вообще стремятся к нулевым, так уже никакого интереса. А у нас зато, да, мы даем жару, и скучный, казалось бы, конкурс Евровидения вдруг становится телевизионным событием года. Мы говорили об этом и в прошлый раз, и в этот раз опять будем вынуждены говорить, потому что...
Да все из-за политики.
Все из-за политики. Россия в среде этого конкурса в эпицентре всех этих событий.
Вообще, мы в самом, так сказать, находимся в огне, так сказать, flame is burning.
Да, главная этого песня конкурса, главная песня этого конкурса уже известна, да, несмотря на то, что до самого Евровидения еще куча времени... Это, конечно же, наша песня нашей Юлии
Самойловой.
Давайте послушаем маленький кусочек. Впрочем, уже больше миллиона просмотров на Ютьюбе, на официальном канале этого конкурса. Слушай, что там происходит? Ты, как никто другой, в гуще этих событий. Напомним, что Украина против участия Юлии Самойловой в конкурсе, потому что она считает, что человек, побывавший в Крыму, певший там песни, не имеет права вообще появляться в Киеве.
Да, и они нарыли какие-то... То есть, понимаешь, целая служба контрразведки изучали соцсети нашей хрупкой Юлии Самойловой. Нашли там якобы какие-то высказывания или что-то в пользу...
За Крым.
В пользу, да, нашего любимого Крыма и так далее. За это ее не пустили. Но в Европейском вещательном союзе там они немножко отстранились вообще от ситуации. Сначала они говорили, что, ну, это решение киевские власти должны принять, украинские, точнее, власти, пускать Юлю, не пускать Юлю. Мы все-таки шоу организуем, мы-то не против. СБУ вынесло вот этот вердикт, не пускать ее на 3 года вообще в страну, в принципе. После этого Европейский вещательный союз сказал, что это не очень хорошо, и вообще, ну, нельзя запрещать, все-таки это конкурс, и надо с пониманием относиться. Ну, а затем последовала реакция уже, собственно говоря, наша. Вот. Европейский вещательный союз предложил альтернативный вариант выступления, заочный, выступить Юле дистанционно, чтобы ее показали. То есть она поет и в прямом эфире ее транслируют в Киеве. Первый канал сказал, что нет.
Кстати, давай-ка вот мне хочется сакцентировать внимание. Ведь еще до того, как это предложил Европейский вещательный союз, вот эту тему с телемостом, казалось бы, компромиссную, за сутки до этого, давайте послушаем, что ты сказал в программе «Радиорубка» на радио «Комсомольская правда».
Попасть туда участник не может. Значит, что нужно делать? Нужен телемост. Мы сажаем Юлю Самойлову в Крыму демонстративно, включаем ее, и ее транслируют, выводят на большом экране дистанционно. Она выступает на конкурсе, не пересекая территорию Украины.
А теперь скажи, пожалуйста, честно, так. Ты знал? У тебя какие-то связи с Европейским вещательным союзом?
Ну, веду переписку. Если серьезно, то Первый канал правильно сказал, что в этом всем видится какое-то вообще уже не то, что нарушение здравого смысла. Я-то, ну, можно сказать, иронизировал, да, потому что, ну, выступление, особенно если Юля бы сидела на территории Крыма где-то, его транслировали бы в Киеве, такой постмодерн был чистой воды. Но в целом, ну, это вот на отшибе. Это вот, да, наш коллега Павел Клоков... замечательный поэт, песенник Барт, он сравнил это с дистанционной пьянкой. Такие, знаешь, друзья пошли в баню и сказали: Паш, слушай, ну, короче, не все хотят тебя видеть, но, в принципе, ты парень хороший, давай ты на телефоне будешь или по скайпу мы тебя выведем, мы будем там веселиться, а ты будешь в скайп выходить и чокаться, значит, с экраном телевизора. В этом есть какое-то дополнительное, там, если не унижение, то какое-то неуважение, потому что Юля полноценный участник конкурса. Она есть в списках участников и есть там до сих пор. Но при этом мы должны пытаться какой-то найти способ вывернуться, чтобы угодить Киеву. С какой стати? Во-первых, начнем с того, что регламент Евровидения предполагает выступление Юли Самойловой на сцене Евровидения. То есть она, прежде всего, организаторы этого шоу должны создать все условия для того, чтобы она там выступила. По сути, если они не могут этого сделать, они пытаются сейчас именно вывернуться это и сделать, это их вина, это не наша вина. Нас не дисквалифицировали, мы не воровали песню. Мы не нарушали правил, мы не пели на политическую тему, чего делать нельзя, и других нарушений с нашей стороны не было. Но в это время Европейский вещательный союз свои обязательства не выполнил. И поэтому Первый канал совершенно резонно сказал: мы на это не идем, это уже за гранью. Вот. И, в общем-то, после этого становится очевидным, что и шоу у нас не будут показывать, если Юлю...
Думаешь, не будут?
Я уверен, если ее... Вот сейчас все, сейчас мяч на их стороне, сейчас они должны решить. Либо они договариваются как-то с Порошенко, который сейчас занят, наверное, другими делами, у него там хватает проблем помимо Евровидения, либо они договариваются с ним, либо они как бы теряют 140 миллионов там, ну, окей, не вся наша страна многочисленная будет смотреть, но какая-то часть, между прочим, очень хорошие рейтинги у Евровидения, там на уровне Олимпиады, по-моему, просмотров, открытие-закрытие Олимпиады, примерно такое же количество народу смотрит, они всех их потеряют, плюс смс-ки, голосование и так далее. То есть это уже их проблема, они будут договариваться. Я уверен, что если Юлю не пускают, его не будут показывать в России.
Это начало конца конкурса, который всегда делал вид, что он бежит от политики, да, дистанцируется. Что будет с конкурсом дальше, по-твоему?
Слушай, вообще, да, вообще, я проследил историю скандалов на Евровидении, и раньше вот я обратил внимание на то, что политических вот таких... каких-то вот совсем уже прямых лобовых столкновений практически не было. То есть мы помним 2012 год, когда ты ездил в Баку на Евровидение, ел там, вот какое тебе больше всего понравилось блюдо?
А, ну, там были блюда наших буранских бабушек, конечно, такие пирожки картофельные, наверное, они, хотя Баку, конечно, столица кулинарная, но
да.
Пирожки были как-то родни.
Вот, и тогда, как ты помнишь, Армении не было.
Не было, потому что Армения, конечно, не может ездить в Баку, и наоборот, у них давний конфликт.
Вот, вот это вот, наверное, был вот первый звоночек такой, а до этого, ты знаешь, вот, допустим, там...
Ну, тогда все делали вид, что все нормально, все
спокойно. Да, 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 были проблемы там с деньгами, когда страна очень часто, у страны нету денег, и она там задолжала, я не помню, кто, Венгрия, что ли, там какой-то 14,5 миллионов они уже были должны Евровидению, потому что за каждое выступление в Евровидении страна платит взнос. Этот взнос индивидуален там для каждой страны, он высчитывается по-разному, исходя
такой
из...
Такой бизнес-проект.
Да-да-да, исходя из экономики там страны и так далее, численности. Так вот, были такие какие-то конфликты. Или Италия, допустим, она взяла и в 97-м году отказалась от Евровидения, потому что якобы низкий музыкальный статус этого конкурса.
Слушай, а вот...
Но вот такой политики вот не было. И вот ты прав, может быть, это начало заката, потому что все чаще и чаще и чаще политический контекст вмешивается.
А вот твой прогноз, как известного пророка радио «Комсомольская правда», чем кончится дело в этот раз? Все-таки найдут компромиссы, и господин Порошенко, так сказать, прикинув все риски, поймет, что надо все-таки на попятные идти и сделать все, чтобы конкурс как-то максимально спокойно прошел. Либо дело кончится вот таким...
Не знаю, я думаю, мы не
таким
поедем.
Таким кричащим отсутствием России на этом конкурсе.
Да, я думаю...
Все равно же мы победили, потому
конечно,
что даже если Юля не будет, там будет такое зияющее пятно
зияние,
вокруг. И все эти фразы о том, что праздную разнообразие, это слоган конкурса, да, значит, в этом году, это все такое махровое лицемерие, которого и раньше хватало на этом конкурсе.
Конечно, это только подчеркнет этот всю фальшь. Я думаю, мы не поедем и не увидим Евровидение по Первому каналу.
Это программа «Глядя в телевизор». Через несколько минут мы продолжим. Глядя в телевизор.
телевизор, глядя в телевизор, глядя в телевизор, глядя в телевизор.
Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Хабаровск 88.3 FM. Челябинск 95.3 FM. Барнаул 106.8 FM. Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной.
Глядя в телевизор.
Вы слушаете радио «Комсомольская правда» и программу «Глядя в телевизор» в студии все еще Сергей Ефимов и Егор Арефьев. И наша очередная рубрика
«События недели».
Вот такое вот событие недели. Слушай, лично для меня событием недели.
Ну, какое,
пусть это будет, наверное, может быть, вот я так тяну одеял на себя, там, да, столько событий. Я пару дней назад прихожу на работу, захожу в наш кабинет, где мы с тобой работаем.
Так.
Большой кабинет, где мы все работаем. И вижу маленькую девочку, ну, очень маленькую, и очень мне знакомая. Я прям вот практически...
В очках?
В очках врезаюсь в нее и понимаю, что это Вика Старикова из программы
«Минута славы»,
о которой мы много говорили. Та самая девочка, на которую там наехала жюри, там были инциденты, слезы, и все вроде хорошо разрешилось. Она приходила в гости вместе с мамой к нам в «Комсомольскую правду», давала интервью, которое вы уже слышали пару дней назад. И для меня это была такая очень теплая встреча, очень. И я как-то вот, хотя, ну, мы просто поздоровались, я сделал комплимент, пошел работать, но, в общем, я на весь день был заряжен вот этой энергией, исходящей от этого маленького человека с большой душой. Слушай, а она же в этой программе пела. Значит, когда она давала интервью «Комсомольской правде», она спела «Жить в твоей голове акапелла». Давайте послушаем буквально несколько секунд.
Ну, спой немножечко, пожалуйста, как у тебя так здорово получается.
Жить в твоей голове и любить тебя неоправданно, отчаянно. Жить в твоей голове и убить тебя неосознанно, нечаянно.
Ну вот, видишь, какое теплое событие. И девочка сказала, что
как
никакого...
Как вот растоптать такого ребенка?
Она говорит,
было,
что никакого зла не держит. И всех простила. И даже уже, конечно, не обижалась. И дома хранит самолетик, который ей прислал Владимир Познер,
в котором... Да? Он... Записку, да, какую-то?
Записочку, оформив в виде самолетика. Тут, видите, какая трогательная натура, обратная, очень глубоко спрятанная вот у Владимира Владимировича. Как ни странно. Вот. Такое, значит, событие. Ну, они еще были, конечно.
Были, да, события. Опять же, вот смеешься над пророчествами, но мы же обсуждали перезагрузку НТВ, ты помнишь,
много,
да?
Много раз, да.
Мы обсуждали, я напомню, что на ТНТ пришло новое креативное руководство.
На НТВ.
Еще раз. Мы обсуждали, что на НТВ пришло новое креативное руководство. Тимур Вайнштейн, который компания White Media, да, снимал очень много лет кино.
То есть пришел опытный человек, который знает, что такое сериалы, кино.
Да, и этот человек как бы начал перезапускать канал, потихонечку отползая от расчлененки трупов и ментов.
Ну да, вот говорили, ментовский канал, этого, конечно,
да,
там
да, да,
все меньше.
Любимый канал охранников и так далее.
Был, был.
И, да, и начали выходить на НТВ один за другим. Другим, ну, помимо шоу каких-то вот, которые пытаются претендовать и бороться.
Ну,
там,
в принципе, там есть довольно успешный. Тот же «Ты супер», в принципе, хорошо.
Да, да, вот. Есть еще какие-то такие прям серьезные фильмы и сериалы. Один из них, например, с крутыми актерами, с Сергеем Безруковым. Мы помним, да, что мы не так часто его, в общем-то, видим в каких-то сериалах, да. «Чёрные кошки», вот я вспомню,
«Участок»
из последних. Вот, да,
очень,
ну, это
был,
да, это вот давно, когда он играл чувственного милиционера. Но здесь обвешали весь город рекламой, обклеили все столбы, и по телевизору шла эта реклама.
И Сергей Безруков, казалось бы, это же локомотив, который вытянет все, что угодно,
да,
все бросятся смотреть.
Сыграет, да, что угодно. И сериал «Охота на дьявола», который на ТНТ... Господи. И сериал «Охота на дьявола», который на НТВ с ним вышел, С треском просто провалился.
Ну, не то чтобы провалился, но пошел вот не с таким успехом, да, вот, сказать, не будем вас грузить цифрами, но не те цифры рейтинговые получились, и вроде бы непонятно почему. Казалось бы, Безруков, и уже заведомо работает, в принципе же, ну, это же не халтура, это качественный проект, но, что он, как сказать, говорится, не пошел. Ну, наверное, много, может быть, причин, почему это случилось. Я разговаривал с одним экспертом, который пожелал остаться анонимным. Он говорит, что время, когда звезды, ну, так скажем, грубо, тащили локомотивом, паровозом любой сериал, вытаскивали, оно прошло. То есть помнишь, как... раньше да. было такой был, значит, даже было, доходило до смешного. Евгений Цыганов просто появлялся ну, в каждом да. сериале, да, и бывало так на 10 секунд, там, умирал в первом же кадре, но это считалось вот хорошим знаком. У нас был Цыганов, значит, все будет хорошо с рейтингом.
И были роли, когда эти актеры без слов вообще даже участвовали. Вот у Цыганова, помнишь, такая была роль без слов. Он где-то прошел, что-то это, посмотрел
ходили
на кого-то.
Незримо приносили рейтинг.
И готово. Да, это как вот во времена моей молодости. Ты, наверное, не помнишь уже. На Эдуарда Стрельцова приходили так смотреть. Даже те, кто за «Торпедо» не болел, за «Московское», все равно приходили смотреть эту магию. Здесь наверняка уже зрители наш в определенной степени искушенный и уже может выбирать. Либо, если это домохозяйки, они смотрят махровые такие сопливые мелодрамы, да. А люди, которые действительно ждут, я не говорю там интеллектуалы или еще что-то, ну просто люди, которые хотят посмотреть хороший фильм, они, может быть, уже и не реагируют. Ну, Безруков, да, но в целом все это смотрится довольно уныло. Еще, мне кажется, немаловажно, вот мы опять же оцениваем типа как специалисты по цифрам и по рейтингам. Но нужно учитывать, что этот же рейтинг, он зависит от того, что было у конкурентов
вот
в тот
именно,
момент.
Что...
А что было у конкурентов?
Сейчас смотри, получается, что вот работа вот продюсера, да, вот мы там можем сколько угодно усмехаться, говорить, ха-ха, да у вас не получилось, даже Безруков не помог. Но получается, мне жалко этих людей. Получается, это, по сути, такая лотерея, да, потому что каналов много. Что повлияет на наше с тобой, как зритель, настроение, совершенно непонятно. То ли там будет, не знаю, хорошая погода, мы уйдем там жарить шашлыки в парк, или будет наоборот дождь, и мы там с тоски будем делать что-то другое, а не смотреть телевизор. Мне жалко этих продюсеров, которые, ну, не угадаешь.
Или тут... разобьем телевизор,
вот
как
именно,
я сделал недавно.
Бывало, да, это, значит, случалось такое, как ты рассказывал. И, конечно же, когда вот самое обидное, когда ты снимаешь, ходишь в школу, снимаешь сериал с Безруковым.
Полгода.
А тут хрясь.
Полгода.
Первый канал стоит параллельно почти. Ну, в сериалы же вот праймовые, они так почти в одно и то же время
да.
выходят, сильно пересекаются, как бы каналы не пытались отстраиваться. Мат и Хари, о котором мы в прошлый раз говорили, я лично пророчил. Я тоже пытаюсь пророчить, но у меня получается хуже, чем у тебя. Я думал, что он провалится в силу того, что он качественный, хороший. Вот я конечно, паразит. Я вот такой предположил, что а зритель качественный не любит, он хочет простое, про любовь, и не получится. Смотрю сериал, я посмотрел не все серии, которые были на этой неделе, их было 8, я посмотрел 4 серии.
Ну, скажи, что...
Ну, я вижу качественную работу. Это качественнейшая мелодрама для женщин. Она, конечно, не просит слова, примитивная по сюжету. Это такие сказки братьев Гримм, Рабыня Изаура, вот Джейн Эйр очень ложится даже по концепции. То есть там бедная девушка настрадалась, и вот она идет по жизни, а ей то везет, то нет. Я опять говорю голосом Балахмадуллина.
Да, Балахмадуллина, вот. Вторую передачу подряд.
Но он качественно все равно при этом.
Ну, пахнет 12 миллионами долларов там.
Ну, наверное, пахнет, потому что, когда я увидел Жерар Депардье в первой же сцене, о котором, кстати, не говорилось ни в релизах, нигде, ни
россиянина,
в,
что ли,
ни в трейлер.
Актера?
Да, много было российских актеров, в частности, Жерар Депардье там был. Его убили уже во второй сцене, то есть он был, я думаю, у него съемочный день длился там минут 20. Он был священником, которого подлый муж героини задушил в итоге негодяй. Тот самый господин, я забыл фамилию, Барретт, который давал интервью в «Комсомольской правде».
Джон Корбетт.
Джон Корбетт, простите, да, видите, как трудно запомнить. И много наших актеров. И он, хотя, конечно, пластилиновый довольно такой, ванильный сериальчик, там такие реплики, ну вот... как мы любим, как вот раньше было. Вот это вот там один из героев говорит, смотря вдаль убегающей дерзкой такой сексуальной мати Хари, он говорит, я либо убью ее, либо овладею ею. Ну, то есть такая лексика, значит, не знаю, вот, может быть, Шекспир еще писал такие фразы там, да?
Так овладел в итоге?
Да, успешно. Причем там все, там регулярно, там
владеют.
Секса много.
Слушай,
да.
ну, может быть, это наш ответ очередной был «Игре престолов»?
Ну, нет, в «Игре престолов» динозавры летают, самые драконы, и... Вот тут вот эта вот роскошь, вот представляешь, какую «Игра престолов», которую я там, можно сказать, не смотрел, но я представляю, тоже, как это... Там такой размах, вот такой Куликовская битва каждый раз в кадре.
Ну, здесь-то нам обещали. Тоже,
ну, здесь, нет.
По миллиону... У нас, знаешь, как любят кричать?
Депардье сколько взял же из этих миллионов. Понятно, куда деньги-то ушли.
Да, и потом сразу сценаристы его убили быстро, потому что это не было уже столько денег. Придешь, бывало, на какую-нибудь пресс-конференцию, где актеры сидят, например, Сергей Гармаш вот в полемику вступал с нами не раз по этой теме, начинаешь им рассказывать, а вот там за рубежом-то снимают Breaking Bad, Во все тяжкие, снимают Фарго сериал, третий сезон, кстати.
А дайте нам столько денег!
Да, да, вот понимаешь, и вот приходится это слушать. Ну, конечно, своим голосом говорит Гармаш. Ну, вы посмотрите, сколько они там получают, какие у них бюджеты.
Можно подумать, количество, так сказать, денег в виде гонорара получится, влияет на качество.
Сколько известно фильмов, там, которые сняты за копейки, там, я не знаю, у Гая Ричи «Карта денег», два ствола.
А вот про «Ведьм», как он, таких страшный фильм про «Ведьм», он же вообще там за копейки снят, а сколько денег собрал? «Ведьма из Блэр».
А, «Ведьма из Блэр».
Страшный фильм про ведьму.
Да-да-да. Ну, это рабочее название его было. Не, на самом деле, конечно, вот здесь мы видим, что по миллиону долларов на серию отсняли. Ну... Ну, все равно да, не Мэтта пахнет Харри, «Игрой престолов».
Это, так сказать, подчеркнем.
Хотя
она
зритель смотрит.
Очень успешно идет.
Хотя
да.
зритель смотрит.
Вот, как сказал наш коллега Артем Густинский, которого вы тоже хорошо знаете по «Комсомольской правде», «Как я встретил вашу мату». Это программа «Глядя в телевизор». Мы встретимся уже через несколько минут еще раз.
Глядя в телевизор, глядя в телевизор, глядя в телевизор, глядя в телевизор.
Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Хабаровск 88.3 FM. Челябинск 95.3 FM. Барнаул 106.8 FM. Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной.
Глядя в телевизор,
это все еще программа «Глядя в телевизор», в студии Сергей Ефимов и Егор Арефьев. И сегодня у нас такое событие для нашей программы. У нас впервые гость и даже гостья в студии. Это автор программы «Реальные цифры» телеканала ОТР, общественного телевидения России, Юлия Ермилова. Здравствуйте, Юля.
Здравствуйте.
Юля, мы знаем, что у вас есть программа «Отражение недели». И в рамках этой программы выходит такой отдельный проект «Реальные цифры». Насколько я понимаю, там вы опрашиваете людей, а потом сравниваете с тем, что говорит статистика на эту же тему? Или как это происходит?
Да, смотрите, мы вообще не планировали заниматься статистикой, и эта программа у нас завелась, ну, как-то вот сама собой, от сырости, что называется. Мы пригласили представителей Росстата в эфир, и они нам рассказали про среднюю зарплату по стране. И поскольку у нас эфир интерактивный и прямой, сразу же посыпались смски с вопросами. А вы где такую зарплату видели?
Большую,
кстати, да?
Да,
какая у нас средняя зарплата по стране?
Сейчас 36 тысяч, согласно Росстату. Мы тогда подумали, хорошо, дорогие зрители, мы дадим вам слово. И каждую неделю мы теперь просим в понедельник высказываться наших зрителей. Мы заявляем тему, что, например, эту неделю мы считаем зарплату учителей, следующую врачей, потом капремонт, потом какое-нибудь тепло, ЖКХ, даже индекс взятки когда-то выводили.
Да, я, кстати, видел этот фрагмент.
Да, а в пятницу мы подводим итоги. То есть всю неделю, все 5 дней люди нам присылают свои сообщения, что у них там сколько получается. Мы подводим средние итоги, и, как правило, наша цифра получается в 2 раза меньше, чем цифра Росстата.
То есть люди думают, что меньше на самом деле, вот, допустим, денег, чем говорит статистика, да?
Да, это понятно, почему получается.
Их представление о среднем.
То есть они присылают вот то, что они получают на руки, да? А когда Росстат выводит свою среднюю цифру, он берет, ну, такую среднюю температуру по больнице.
Но опять же, у нас есть какие-то олигархи, миллионеры, есть люди.
Ну, там даже не миллионеры. Вот смотрите, если у вас, например, взять, скажем, вашу зарплату и зарплату вашего директора, сложить вместе, поделить напополам и сказать, что
не
это...
Не понравится никому, ни директору, ни мне.
Да, это средняя зарплата. Вот хорошо, вы даете объявление и говорите, ребята, окей, вот у нас такая зарплата средняя, да, давайте мы редактируем.
редактора пригласим. У вас здесь будет очередь, вы не разгребете ее за неделю, потому что таких зарплат-то нет.
А как вы опрашиваете людей? То есть каким путем? Они смс-ки шлют, да, вам?
СМС-ки, письма, да, звонят в студию, в эфир.
То есть
в основном
стрит-токов СМС-ки. Никаких нету, да? Там,
есть стрит-токи, но мы их в статистике не считаем, потому что они, ну, больше такая эмоциональная окраска. Около 5000 СМС приходит на одну рубрику.
А вот насколько можно считать их репрезентативными по географии? То есть есть у вас такая выборка?
Все регионы.
Все
у нас
регионы.
Все регионы России.
На сайте прямо карта по региону представлена.
Да, и вы знаете, есть регионы, которые активнее, есть регионы, которые участвуют пассивнее, но вот буквально за месяц мы набрали все регионы страны, то есть все к нам подключились, даже Чукотка, которая по времени не попадает на просмотр этой передачи.
Здорово.
Вот. И, например, вот нам вчера написала Камчатка, мы сейчас считаем зарплату почтальону, и Камчатка спрашивала, когда у вас эфир, мы очень хотим посмотреть, не будем спать, у них будет глубокая ночь.
Вот можно, так сказать, нашим радиослушателям вот напомнить, какие уже темы освещали. Сколько зарабатывает почтальон в российских регионах, была тема. Какова плата за капремонт?
Да.
А, да, вот как раз это свежий будет. Средняя зарплата россиян по данным, да, опроса. Зарплата воспитателей детских садов.
Медработников.
Да, и вот взятки, все вот, в общем, вокруг денег все вертится. И вот сколько уже выпусков было, каковы вот ваши ощущения? Что это вообще рубрика дает человеку? Он должен успокоиться, что ага, средняя-то выше или как? Или он должен, так сказать, расстроиться, а у меня-то меньше? Вот.
Вы знаете, что во-первых, конечно, люди очень расстраиваются, очень возмущаются, и мы тоже, когда ее затевали, мы даже не ожидали, что будет такой общественный резонанс. Когда мы собираем эти реальные цифры, мы потом отправляем их в разные региональные издательства, газеты и так далее, и с полным разрешением их напечатать, с смс-ками, которые пришли из их региона, с их конкретной статистикой, чтобы они понимали, что Росстат по ним дает столько, а реально у них получается столько, то есть вот то, чем живут люди.
Такая обратная связь получается, да, реальная?
Да, и нам очень важно, чтобы, наконец, правительство перестало прислушиваться только к Росстату, потому что цифры Росстата тоже, конечно, важны, это понятно, для чего это все делается, это все макроэкономика, но люди-то живут по-другому, да, они другие деньги тратят, они другие деньги зарабатывают. И когда наш премьер-министр говорит, что, или вице-премьер, там, Голодец, говорит, что у нас 5 миллионов человек живут за чертой бедности, то есть они получают ниже МРОТ, работающие бедные, то мы вот это все видим в наших реальных цифрах уже давно, без всякого Росстата, потому что по Росстату такого нет. У него все зарплаты, они достаточно высокие. А у нас приходят такие сообщения, знаете, вот читаешь их и просто...
Да, ну, Юля, вы взяли, по-моему, да, с собой, я вижу, лист у вас.
Наверное, не просто, так сказать, сухая цифра, а какие-то эмоции приходят, да,
абсолютно, и это прям... Мы вот сейчас думаем, что бы нам такое устроить, какие бы придумывать акции, чтобы поддерживать людей. Потому что, вот, например, нам на прошлой неделе написал почтальон из Новгородской области. Он получает 2800 рублей на руки. Это вся его зарплата.
В месяц?
Вот, в месяц.
Не в день?
Абсолютно. Мы позвонили этому человеку, мы его нашли, потому что мы сами пришли в ужас. Это невозможно. И оказалось,
это
что...
Это ниже, чем вот минимальная, 7 да, там, тысяч, да, по-моему.
Это,
да,
ниже вообще, чем границы допустимого.
Смотрите, да, границы допустимого – это 7500. Вот, он получает 2800. Мы подумали, полставки, 2 часа в неделю человек работает. Ну, может такое быть, может. Позвонили. Оказалось, что этот человек, почтальон, у него 3 деревни, он живет в деревне на его участке. Расстояние в один конец 13 километров. Он ходит через день. У него обходы занимают по 10 часов, потому что он должен разнести пенсии, отдать там какие-то
отбиться
письма.
Отбиться от волков, наверное, еще зимой.
Телеграммы. И вот представьте, что идет за 2800 почтальон. 13 километров, да, дорог нет. Там только летом на велосипеде можно проехать, а так грунтовка какая-то, зимой нерасчищенная. Он несет сумку с пенсиями, там 200-300 тысяч у него в сумке. Это в 10 раз больше, да, в 100 раз больше, чем он получает. Один совершенно. Вот это как? И вот когда такие смс-ки получаешь, ты понимаешь,
что
просто
всё. А почему? Ведь есть же нижняя граница. Даже если он работает формально на полставки, но это не может быть.
Может. У нас, к сожалению, нет закона, который запрещает получать ниже МРОТ.
Как интересно.
Нет этого закона, да. Поэтому, да, поэтому к нам приходят смс-ки, причем я тоже диву даюсь. Вот смотрите, например, на руки 7600, старший научный сотрудник, стаж более 40 лет, Нальчик, профессор, доктор медицинских наук, Иванова, 23 тысячи. То есть если посчитать, получается, что у нас профессор университета получает 4800 тысячи долларов в год, ну, это примерно в месяц, да, в Европе.
Да.
Ну, вот. Или врач-нейрохирург, 14 тысяч из Нижегородской области. Это как? Вот он спасает жизнь ежедневно,
каждый
он
день,
повышает,
да,
квалификацию, он следит за последними тенденциями, новинками в этой нейрохирургии. Это за 14 тысяч ему кормить семью, это как?
Это один раз заплатить за ЖКХ, там, условно говоря, сходить в магазин и все.
А вот ЖКХ, кстати, тоже очень интересная штука, потому что мы не только считаем зарплаты, мы еще посчитали, вот когда было актуально отопление, посчитали стоимость отопления. И у нас получилось, что самый теплый регион России – это Чукотка, по мнению наших коммунальщиков.
Ага.
То есть Чукотка платит за отопление в 5 раз меньше, чем теплая Ростовская область.
Ну надо же,
вот, опять же
при том,
откуда?
Что зарплата на Чукотке, мягко говоря, повыше в силу того, что
да?
там все дорого. Чем...
Или вот смотрите, из Калужской области пенсионер пишет, что у него квартира 56 квадратных метров, отопление стоит 5 800, грабеж, безобразие. Средняя пенсия, мы считали по Калуге, 12 тысяч. То есть он отдает половину своей пенсии,
да,
за вот это вот грабеж и безобразие только за отопление. Это даже не полностью ЖКХ. Вот что ему делать после этого?
Знаете, вот такой, сказать, возникает вопрос. Вот вы поднимаете такие остро-социальные проблемы, да, и получается, что и ответа на них вот как-то вот сразу нет. У вас не было каких-то таких вот проблем? Может быть, чиновники какие-то осторожно вам звонили, намекали, что не стоит обострять, что там раскачивать лодку? У вас таких проблем не было в вашей программе?
Компании, корпорации, которые как-то были задеты там, я не знаю.
Вы знаете, пока, к счастью, не было. Там, конечно, есть недовольство некое, но мы решаем эти проблемы в рабочем порядке. И мы, больше того, мы хотим сделать такую штуку. Сейчас мы вот подсоберем эту статистику, как раз реальным цифрам исполнится скоро полгода, и мы хотим презентовать ее в Госдуме. Ну, просто показать реально депутатам, вот посмотрите, это реальные цифры. Это то, сколько мы тратим на продукты, это то, сколько мы получаем, это то, какие у нас пенсии, это то, сколько стоит ЖКХ, это то, сколько стоит наша медицина. Мы вот так живем. Мы не вот в этих ваших статистических цифрах, а вот именно вот в этом.
То есть вот такая задача, да, показать...
Показать реальные цифры. Депутатам. Юлия, скажите, пожалуйста, вот Сергей, вот, например, он не из Москвы сам, и очень часто сталкивается со взятками. Вот ему приходится просто, так сказать, как-то стимулировать, ну, в разных местах, чиновников, ну, даже не чиновников.
Ну, будем считать, вот такая ситуация игровая.
Да, да, да.
Давайте считать, что это взятки.
Что, какой, на что ему рассчитывать? Какая средняя взятка? Вот, то есть он пришел, допустим, и говорит, там, ребенка не хотят брать в детский сад, то есть чтобы он там не 30 тысяч свою зарплату всю отдал, давал, да? А вот, например, 10, а воспитатель, ну, не воспитатель, а директор садика ему говорит, ну, что-то маловато. А он раз сразу, вот вам реальные цифры по стране, средняя взятка.
В Москве детсады взятки уже давно не дают, это
ну,
невозможно.
Ладно,
электронная
ну,
система.
Не
ну, допустим, да, вот это же
все
вообще
это
просто неслыханная
здесь,
тема.
Здесь
вы так,
порадую.
Вы же как бы легализуете тему взятки, да, вот в таком
дискурсе. А никто не скрывается.
Не скрывает,
никто не скрывается,
да,
абсолютно, потому что люди понимают, что, а что тут скрывать, это наша система, мы в ней живем.
И каковы вот
поэтому,
от
да,
пачки, значит, шоколада, там, упаковки конфет до...
Мы посчитали все, да, здесь порадую. Вот эти огромные взятки, которые фигурируют в уголовных делах, в московских в основном, да, их в России нет. У нас средний размер взятки 5 тысяч, но его дают достаточно часто. То есть раз в месяц среднестатистический россиянин 5 тысяч отдает на взятку.
А кому? Врачам, чиновникам?
И врачам, и чиновникам, и... Очень много, да, подавляющее большинство, конечно, в ГИБДД.
Ну, ГИБДД.
Все рассказывают об этом. Ну, какие бы камеры, ты вот говоришь про электронную систему, там вообще все камерами оборудовано, там, казалось бы, как вот. Ну, тем не менее, на карточку перевел,
вот
и все.
Почему-то вот в случае с ГИБДД мне водителей не жалко, они надо было нарушать в конце
согласен,
концов.
Да.
Другое дело, когда это касается медицины, образования. Таких.
Ну, а что делать? Вот тебя лечит этот врач, ты понимаешь, чтобы он тебе выписал лекарство получше,
а у него зарплата такая,
да,
что...
Или направление какое-то важное,
да,
в какой-то
абсолютно
центр, в который не пробьешься
да
никак.
Просто собрать вот эту санаторно-курортную карту, которую наши пенсионеры собирают, это тоже нужны деньги.
Юля, вот в ходе работы над этой программой у вас не возникает, не усиливается чувство такой безысходности, там, вот как в фильме «Левиафан», я не знаю.
Да. Вот что и... вы боретесь,
да,
и боретесь, и боретесь.
А это все мельницы.
Письма идут, идут
или,
и идут.
Или все-таки... Такая вот позитивная все-таки реакция, хоть, может быть, какая-то не очень ярко выраженная, уже появляется.
Вы знаете, бывает...
Ведь мы же видим по телевизору другие новости. У нас все хорошо, хлеб колосится, все замечательно, с образованием все отлично, с медициной еще лучше. А выяснять, что народ живет другим.
Бывает. И поначалу мне... Можно я, девочка, да, поначалу мы от этих смс-ок даже плакали, потому
вот,
что
да,
это невозможно читать. Это реально, вот когда ты читаешь 5 тысяч вот этих вот ужасов про то, что работы нет, все плохо, это кошмар. Но мы подумали, что... Помните такую замечательную фразу из фильма «Шоу Трумана», что лежачий камень не пьет шампанского. Поэтому встань и делай хоть что-нибудь. Если мы будем показывать вот реальную картину в стране, которая расходится еще по регионам, которая там находит достаточно приличный резонанс, то, может быть, чиновники все-таки задумаются, может быть, они изменят методику подсчета, может быть, они изменят подход к пособиям, может быть, хоть что-то сдвинется с мертвой точки.
И перестанут давать советы, как вот у нас Дмитрий Анатольевич, к сожалению, дал совет нашим педагогам идти в бизнес, да?
Абсолютно.
Ну или держаться, да, так сказать, здоровья вам и...
И всего остального,
денег
да.
Денег нет, да.
Вот такая статистика. Это была наша гостья Юлия Ермилова. Это канал ОТР и программа «Реальные цифры». Юль, давайте расскажем, когда смотреть. Вот время. Я знаю, что ОТР – это девятая кнопка во всех телевизорах страны, да? Будь да, это кабельное да. телевидение, будь это обычное, будь это там гвоздь вместо, значит, антенны. Все равно кнопка номер 9. Девятая частота в первом мультиплексе.
Да, наша программа «Отражение» прямоэфирная, она выходит каждый день с 17 по Москве до 21 по Москве. И «Отражение недели» выходит в 19 часов по Москве. «Отражение недели» – это итоги всего того, что мы обсуждали в течение недели в прямом эфире со звонками, с смс-ками и прочими радостями от зрителей.
С нами была Юлия Ермилова, канал ОТР, а мы вернемся через несколько минут.
Глядя в телевизор, глядя в телевизор, глядя в телевизор, глядя в телевизор.
Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Хабаровск 88.3 FM. Челябинск 95.3 FM. Барнаул 106.8 FM. Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной.
Глядя в телевизор.
Программа «Глядя в телевизор» в эфире радио «Комсомольская правда». В студии все еще Сергей Ефимов и Егор Арефьев. И наша финальная рубрика.
Что посмотреть?
Удивительным образом мы же все время говорим и обсуждаем и в жизни ну какое-то небольшое количество каналов из того сонма каналов, которые у каждого из нас есть дома. Но вот такой милый, прекрасный канал, как ТВ-3, который в последнее время, он как-то вот оживает на глазах, и как-то там с кино происходит. Да, мы как-то говорили о том, что на этот канал пришли люди, которые снимали кино, киносериал для канала ТНТ, значит, теперь даже гендиректор канала ТВ-3, человек с таким с ТНТ-шным шлейфом. В общем, там проект запускают, быть или не быть, о котором хочется поговорить. Вот это стихи уже. Со 2 апреля этот проект запускается. Вот расскажи нам, пожалуйста, нам, радиослушателям, что это за проект?
Слушай, ну на самом деле идея была украдена, ой, нет, я сказал это вслух, заимствована, наверное, у телеканала Netflix, который в какой-то момент решил в качестве...
Это не телеканал, это такой как бы сетевой, да, что-то, сетевой канал.
Да, такой сервис, да, у которого есть каналы и так далее, ну, крупный такой.
В Америке.
Да, крупный. Крупный такой комплекс. Ну, в общем, суть эксперимента в том, чтобы попытаться не угадывать настроение зрителей, а дать им возможность высказаться. Вот. Вот в Netflix там они давали возможность зрителям там как бы в сценарии принимать участие, то есть там выбирать там, в какую сторону подвинется сюжет, там убьют, не убьют и так далее. А ТВ-3 решил снять несколько пилотов, то есть несколько таких, скажем, предпервых серий.
Пробников таких,
да,
сериалов.
Да, пробников сериалов. Вот. И после этого создатели кино, актеры, кинокритики, то есть, может быть, даже тебя позовут, Серег, обсудят, нужно ли снимать эти сериалы или не нужно.
Ну, такая как бы фокус-группа, только в качестве фокус-группы вся страна будет показывать по этой серии.
Да.
Мне такое ощущение, что в этом есть какое-то кокетство, понимаешь? Ну, с каких пор продюсеры решили интересоваться у людей, что им показывают,
ну, да,
так
это
вот, массово?
Мне кажется, это попытка...
Прорекламировать эти
проекты.
Во-первых,
прорекламировать, а во-вторых, притянуть еще какую-то часть аудитории, что, мол, ага, о, ничего себе, а это еще и, может быть, нас тоже будут опрашивать дальше там по этим сериям, там, может быть, как двигаться и так далее, как в Netflix это сделал. Вот, ну, не знаю, мне кажется, что все-таки кино это такая, ну, и сериалы в частности, как способ, ну, вот, кинокритики, например, такие как Стас Тыркин, Антон Долин, они не идентифицируют сериалы вообще как вид искусства. А мне кажется, что наоборот, сериал, любой сериал позволяет в я не знаю, даже не 3D, а на 360 градусов посмотреть, как разворачивается, как раскрывается какой-то образ, чего мы в кино не всегда
в
видим.
В силу хронометража.
Да, просто, ну, это нельзя уложить. То есть можно, конечно, там, этот, жил, как это, родился, да, женился, выучился, умер. Вот. А здесь мы можем наблюдать за совершенно непредсказуемыми перипетиями, за совершенно неожиданными метаморфозами характеров, героев, их отношений и все прочее. Вот это и интересно.
И причем это же кинопроекты, да, которые были, видимо, изначально придуманы для, как сказать, канала ТНТ, но да, в силу того, что ТНТ теперь не будет показывать киносериалы, а будет как-то вокруг ситкомов смешных крутиться, они вот переехали на ТВ-3. И фамилии-то какие? Там же что не режиссер,
да,
то
вот в том-то
это
и дело.
Молодые, по-хорошему борзые режиссеры из кино. Это Анна Меликян, Петр Буслов, Нигина Сайфулаева, даже Николай Хамерики, который там уже блокбастеры снимает, да? И с какими-то с актерами, то есть там Цыганов, Ходченко, ну, в общем, все, что мы любим, да? И вот, значит, у нас есть человек, который глубоко погрузился в эти сериалы и уже их посмотрел, редактор отдела телевидения «Комсомольской правды» и шеф-редактор журнала телепрограмма Павел Садков.
Заместитель
главного редактора «Комсомольской правды». Павел Садков, мы ему позвонили по телефону, не помню это слово, и он прямо с показа делится самыми свежими впечатлениями по поводу этого необычного проекта канал ТВ-3. Слушаем.
Канал ТВ-3 действительно устроил совершенно удивительное мероприятие. В течение нескольких недель из 5 пилотных проектов сериалов предложат на суд обычным зрителям, нам с вами, и раз в неделю по субботам нам будут показывать этот прекрасный фильм, одну первую серию. Все 5 сериалов, они абсолютно разные. Это и криминальные драмы, и ситкомы, и просто драмы, и какая-то подростковая история. И все это вместе очень здорово, все это снимается хорошими режиссерами, там снимаются прекрасные актеры, но там в 2 из них, например, снимается Евгений Цыганов. И нам с вами будет предложен выбор. Как будет происходить выбор? То есть по субботам в студии покажут этот фильм, вернее, фильм покажут, первую серию покажут всем нам. После этого в студии люди проголосуют. Кроме того, проголосуют зрители канала ТВ-3, естественно, и плюс еще пользователи сайта Кинопоиск. В любом случае, для того, чтобы снять продолжение этого фильма, чтобы весь сериал появился на экранах, надо, чтобы проголосовало как минимум 75% всех, кто будет голосовать. Только в этом случае сериал получит право на дальнейшее существование. Смелый эксперимент, посмотрим, что из этого получится. В любом случае, я был на презентации, и лично мне все 5 фильмов понравилось, но единственное, мне показалось, что один из них, там, где снимается Вдовиченков, он называется «Близкий сериал», мне показалось, что эта история уж больно древняя, потому что и сам Вдовиченков какой-то совсем молодой. Но в целом посмотрим, что из этого получится.
Мне кажется, продюсерам в данном случае хотелось бы, наверное, просто создать такой эффект вот для себя, прежде всего, чтобы посмотреть, ну, как это вот будет вот в телевизоре смотреться, а я буду мимо проходить, посмотрю. Ну, вот, по крайней мере, это интересный ход, и на канале ТВ-3, дай бог, что... Ну, знаешь, я вот смотрю, мне хочется все посмотреть в виде сериала.
Не, там понятно, да, там крутые актеры, там крутые какие-то сюжеты. Но смысл в том, что, опять же, вот, видимо, ТНТ пытается подтащить канал ТВ-3 как-то по цифрам, по рейтингам. То есть за счет, вот, да, потому что они отдали им очень крутые проекты, вот, и мне кажется, они надеются на то, что ТВ-3 поднимется за счет этого, но они могут также и сгинуть, а остаться неувиденными,
ну да,
вот в чем дело.
Интересно.
На ТНТ-то их посмотрят, а это вот проекты чисто для аудитории ТНТ.
Ну,
ТВ-3,
помнишь,
мне кажется, смотрят другие
руководство
люди.
Руководство ТНТ пришло к выводу, что все-таки кинопроекты у них не так собирают, как ситкомы и программа «Дом-2», наша
помню,
любимая.
Конечно.
И не только ТВ-3 из таких каналов, ну, не первого ряда, а творит что-то вот нечто интересное. Канал «Пятница», который, ну, просто удивляет вот сколько лет подряд, когда...
Родивший Лену Летучую.
Да, стоило этим каналом, значит, начать руководить Николаю Картозе, который с НТВ ушел туда, так и началось. И вот буквально с понедельника такая тихая бомба, мне кажется, опять ожидается. Программа, ну, сейчас там много интересных шоу, просто канал, мне кажется, лучших шоу. Часто это реалити-шоу, иногда это такие... Ну, вот ушки торчат, это такие постановки. И все равно интересно, да, как, допустим, там программа, где, значит, борются с брачными аферистами. А эта программа называется «Секретный миллионер». А, насколько вот мы вот знаем немного, все так, утечек мало, да, они берут каких-то таких, правда, богатых людей, долларовых миллионеров, вот российских, забрасывают их в какой-то незнакомый город, в состоянии, у них есть 1000 рублей, нету там ни телефона, ни кредитки, ни телефона верту, и вообще никакого, и им надо выжить, то есть им там нужно, ну, ход, конечно, старый, помнишь, старый в ход, ну, каких-то тачечных романах, я помню,
да, где
там,
угодно.
Значит, такие нет.
Робинзон Крузо.
Робинзон Крузо, опять же, вспоминается.
Нет,
богатый ведь был человек.
Эти...
Ну, представляешь, он будет контактировать с обычными людьми. Эти люди, оторвавшись. Вот, знаешь, я знаю не миллионеров, но таких богатых людей относительно, они только довольно близко существуют вокруг нас, которые там годами не спускались в метро. Они вообще не понимают жизни,
ну,
сколько стоит хлеб. Вот наша гостья была Юля с канала ОТР. Она же об этом и говорила. И в этом развлекательном шоу какой-то такой подтекст интересный, социальный.
Да, бывают даже музыканты большие, там, звезды шоу-бизнеса.
Поют блюзы про бедность.
За которых, да, поющие блюзы про бедность, они не знают, то есть я помню, кто-то тогда тоже ушел из группы и сказал, что не знал, как купить билеты на самолет, потому что это делали за них. Но не знаю, тут главное, понимаешь, мне кажется, выдержать, опять же, правдивость. То есть если это будет как псевдо-шоу, псевдо-детективное шоу «Охота» на НТВ, когда там они бегали окруженные камерами, все это было подстроено, и такая дешевая, пошлая драматургия, это, конечно, никому не будет интересно. Если реально это будут реальные миллионеры, а не подставные какие-то клоуны, которых действительно будут забрасывать в глубинку, и действительно они будут это делать по-настоящему, что на телеканале «Пятница» чаще всего и происходит. Вот там, в принципе-то, редко врут. Как мы знаем, Лену Летучую били там, и ее этого молочка сейчас коллегу тоже бьют. Я его называю «Молочка». Вот, ну, потому что, когда на молочную кухню хожу, так вот мы называем с пацанами. Вот. И «Секретный миллионер», мне кажется, шоу вот из этой серии. Если там будет правда, его будут смотреть.
Да, с 27 марта в 21:00 первый эфир. Вот вам нужно будет разорваться, то ли программу «Время» смотреть, то ли программу «Секретный миллионер». Это была программа «Не секретный миллионер» пока, а глядя в телевизор. Услышимся через неделю. С вами были Сергей Ефимов и Егор Арефьев.
Глядя в телевизор, глядя в телевизор.